сейчас.
Гонка вооружений. Сколько за нее платит Россия?
Нужен не перемирие, нам нужен мир. Долгосрочный, прочный.
24-й год приблизил мир. Ждать ли его в 2025-м?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее ведем мы, Иван Воронин и Артем Радыгин.
Здравствуйте. Команда «Лицом к событию» собрала для вас главные военные события 2024 года. Их мы сегодня и обсудим с нашим гостем.
Почти три года продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. В 2024 году мы наблюдали успехи российской армии в Донецкой области Украины с одной стороны и операцию ВСУ в Курской области с другой. Впервые со Второй мировой войны чужая армия контролировала территорию современной России в международно признанных границах. Можно ли было себе 5 лет 6 назад примерно представить такой заголовок? Северокорейские военные в Курской области попали под украинский обстрел британскими ракетами Storm Shadow. В этом году, в 2024 уходящем году, это стало реальностью. Ключевой вывод военных экспертов, с которыми поговорил наш корреспондент, война зашла в тупик. Подробнее в сюжете Ильи Козина.
На этих кадрах подразделения российской армии после взятия Авдеевки. Город был важным звеном логистической и оборонительной цепочки украинской армии. В феврале 2024 года оборона города пала. Позднее Россия взяла Волчанск и еще несколько населенных пунктов Харьковской области. А в июне и июле стремительно продвинулась на Торецком и Покровском направлениях Донецкой области. Войска России заняли территорию в 300 квадратных километров и приблизились к важному логистическому центру ВСУ, городу Покровску, но до конца года его так и не заняли. В будущем это может измениться, но вероятное взятие Покровска не означает, что Россия сможет оккупировать всю Донецкую область, рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
То, что можно назвать дуга Покровск-Курахово-Великая Новоселка, там действительно российская армия одерживает победы, и не исключено, займет и Великую Новоселку, и Курахово, и Покровск, и даже выйдет к границе Донецкой области. Но вышло, а дальше что? А дальше ничего.
На фоне летнего продвижения российской армии на востоке Украины ВСУ 6 августа начали операцию в Курской области. А уже 12 августа украинские военные опубликовали видео из Суджа, крупного районного центра в 9 километрах от границы с Украиной. Весь август ВСУ захватывали новые населенные пункты, но в сентябре ситуация изменилась. Армия России начала контрнаступление. Хотя Суджа до сих пор под контролем Украины. Целью Курской операции было отвлечение российских войск от других направлений, говорил главком ВСУ Александр Сырский. Но, по мнению Юрия Федорова, операция для Киева больше имела политическое значение.
Ну и для России тоже, конечно, потому что для Путина и для целого ряда людей из его окружения наличие иностранных войск, войск противника на международно признанной территории России – это как заноза.
Спустя несколько месяцев интенсивных обстрелов осенью Россия захватила Угледар, а после него еще больше продвинулась в Покровском и Кураховском направлении. Начались проблемы с личным составом. Для их решения Россия привлекла военных из Северной Кореи. Правда, по мнению военного эксперта Валерия Ширяева, на ход военных действий северокорейские солдаты сильно не повлияют.
Я что-то сильно сомневаюсь, что они быстро обучаются современным методам ведения борьбы вооруженной. И воюют они наверняка еще по старым лекалам.
По мнению Юрия Федорова, главный итог уходящего года на фронте – война вошла в стадию динамического тупика. Ни одна, ни другая страна в настоящее время не могут рассчитывать на классическую военную победу.
Какие выводы за третий год войны делают политологи, мы обсудим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Как думаете, Кремль какой вывод делает?
Добрый день. Ну, мне кажется, Кремль находится в таком узком коридоре возможностей, что он может делать только одни выводы, тем более публично, что мы идем от победы к победе, все идет по плану, никакой войны нет, есть специальная военная операция, и все то, что мы уже хорошо знаем. Проблема в том, что это все очевиднее расходится с реальностью. И вот эта вымышленная картинка, она раздражает все большее количество людей, в том числе и в России. Потому что, ну, от победы к победе это хорошо, но 130 тысяч человек в Курской области вынуждены были бросить места обитания, жить на птичьих правах где-то в других городах или в пунктах временного размещения. Ничего хорошего для России в этом нет. Ну, а так, в целом, итог военный за год примерно понятен. Россия отвоевала около 4 тысяч квадратных километров украинской территории, учитывая, что площадь Украины 600 тысяч, но это меньше 1%. При этом, ну, скажем, грубо, за этот год около 400 тысяч убитых и раненых со стороны России. Про Украину мы не говорим. Значит, на каждый квадратный километр...
Это если мы сложим все оценки британской разведки за...
Это британская разведка, это украинская разведка, это данные Пентагона, и это легко просчитываемые данные, собранные из официальных некрологов про погибших. Вот за последний год свыше 40 тысяч погибших в некрологах. Примерно вдвое увеличиваем эту цифру, потому что далеко не на всех публикуются некрологи или их удается найти. Значит, где-то 80, может быть, под 100 тысяч убитых. Ну и, соответственно, умножаем на соответствующий коэффициент втрое больше или в четверо больше раненых. Ну, вот и считайте, получается действительно, кто-то говорит 450 тысяч, кто-то около 400 тысяч. На один квадратный километр завоеванной территории 100 человек убитых и раненых.
Дмитрий Борисович, но при этом, вот, несмотря на десятки беженцев из Курской области, Путин усиленно делает вид, что ничего страшного в этой ситуации совершенно нет. Но как ему это удается? Особенно учитывая, что и народный гнев, недовольство по поводу жилья, по поводу потери имущества, он в основном обращается к региональным властям, не к федеральным.
Ну, понимаете как, устройство общественного мнения таково, что если считать, что Путин совершил ошибку, не говорим про преступление, да, то это значит, что ты дурак, потому что ты ему верил. Ты надеялся, что он защитник, ты верил в то, что на Россию готова напасть НАТО, а на самом деле это не так, потому что НАТО перед войной была такая распущенная организация, и только, вы знаете, не хуже меня, 9 стран из трех десятков членов НАТО выполняли норматив 2% ВВП на войну. Благодаря усилиям Путина 23 страны стали выполнять этот норматив. А сейчас стоит вопрос о том, что 3% от ВВП. Некоторые даже говорят, больше надо вкладывать в войну. То есть НАТО проснулась, НАТО стала действительно военным блоком. И это, конечно,
плохо. И сам Альянс вообще расширился. Надо еще вот это вспомнить.
Ну, про это, да, уже само собой. Швеция и Финляндия. Так что ничего особенно хорошего ожидать не приходится, в том числе от войны на изнеможение, который, как полагал Путин, будет ему на пользу. Ну да, в России, конечно, гораздо больше людских ресурсов, экономических ресурсов, но то, что появились северокорейцы, и то, что Россия воюет иранскими этими самыми дронами и северокорейскими ракетами и снарядами, говорит о том, что, в общем, расчеты на маленькую победоносную войну были, мягко говоря, ошибочны. Ну вот проблема в том, что общество еще не готово это осознать. Ну, понимая, что средства массовой информации полностью подконтрольны, и понимая вот это инстинктивное нежелание признать реальности, потому что она обидна, она оскорбительна даже, я бы сказал, она помогает Путину пока удерживаться. Но это ведь только пока.
А для тех, кто слушает нас по радио или смотрит по телевизору, модернизацию российской армии прокомментирует генерал-депутат Андрей Гурулев.
Россия за эти почти 3 года специальной военной операции сильно встала на ноги. Многие вещи переоценила. Народ сплотила, промышленность подняла. Есть проблемы? Пошло. Сейчас раскачали, сейчас военпром-то наконец-то, вот он смотрит, что творится на фронте, идет прямая связь. И правительство, и заказчик Министерства обороны. Но реагируют очень быстро на все те изменения, которые происходят, потому что сама война подразумевает стремительное развитие средств вооруженной борьбы. И вот эта сила России, вот этого больше всего не боятся. Они понимают, что чем дальше война, тем больше сильнее будет Россия. Во-вторых, переговоры происходят тогда, когда образовался какой-то тупик. Слушайте, ребята, для нас тупика никакого нет. Стратегическая инициатива у нас, мы идем вперед, у нас все развивается, промышленность растет. Понятно, это война, понятно, это потери, что не радует, но это война, на сегодня война за выживание страны.
Ну вот таково мнение одного из ключевых таких провоенных глашатаев из Государственной Думы Российской Федерации. Дмитрий Борисович, ну вот продолжая вот мысль депутата Грулева, как вы думаете, насколько, как далеко Россия от тупика в гонке вооружений? Давайте уж назвать вещи своими именами, ощущение, что именно это прямо сейчас и происходит.
Ну давайте, во-первых, обозначим, что господин Грулев использовал термин «война». Запрещенный, потому что официально считается, что у нас специальная военная операция. Ну, вольно ему думать, что Россия сплачивается, поднимается. Можно точно так же сказать, что на самом деле происходит перекос экономики с ориентацией на производство товаров народного потребления на производство военного стреляющего железа, которое уничтожается на фронте и не приносит никакой прибыли в казну, соответственно. Ну, то есть это сопровождается серьезными экономическими трудностями, в частности, вот с печатанием необеспеченных рублей и их впрыскиванием в экономику. Соответственно, дорожание продуктов, ухудшение ассортимента и так далее. Война переводит страну на военную. Это как раз не то, чего Путин ожидал. Он ожидал маленькой победоносной войны, специальной военной операции. Соответственно, Запад должен был испугаться, Украина должна была сдаться, а Путин должен был заработать аплодисменты. Нет, получилась длинная, тяжелая война. Про нее можно рассказывать позитивные сказки, которые, в общем, к сожалению, чем господин Грулев и господин Путин и занимаются. Но, в общем, серьезных оснований для этого нет. Но они должны это делать, потому что это их обязанность, скажем так. А на самом деле, ну что хорошего от того, что межконтинентальную ракету переделывают в ракету тактического радиуса? Это означает, что очень дорогие разработки, которые рассчитаны на полет, там, скажем, через Атлантический океан, надо отрезать половину корпуса, укоротить и использовать ее в качестве тактического оружия для нанесения ударов по Украине без ядерных. Ракета была изначально рассчитана на ядерные боеголовки, соответственно, не так важна точность попадания. Ну, плюс-минус 500 метров не меняет дело, потому что если взрывается ядерная боеголовка, уничтожается вокруг все на радиусе там, нескольких километров. А если это тактическое оружие, то надо попасть куда надо. Вот попали они в Южмаш или не попали, вопрос остается открытым. То есть вроде как попали,
но... У нас была даже отдельная программа, и вроде как эксперты в ней пришли к выводу, что все там осталось на своих местах.
Ну, в том-то и дело. Значит, вроде как попали, а ракеты Южмаш как делал, так и продолжает делать. В пропагандистском пространстве вот новое оружие, которого все боятся, 10 махов, 3500 метров. Три с половиной километра в секунду, поймать невозможно. Это пропагандистская вещь. Техническая – это означает, что очень дорогие и рассчитанные на другой вид ведения войны ракеты переделываются на более короткую дистанцию, что означает, что на самом деле подходящих ракет тактического масштаба не хватает. Значит, вот сейчас нам рассказывают про этот самый «Орешник», который то ли поставлен в серийное производство, то ли будет поставлен в серийное производство. Но пока был один запуск, из него выдавлено по максимуму пропагандистское обеспечение. А вот такого результата на поле боя мы вроде, честно говоря, пока не видим.
А страшилки про оружие могут стать в следующем году фактором на переговорах возможных?
А для этого это их и делают. Конечно, расчет на то, что партнеры по переговорам испугаются. И это косвенный признак того, что, во-первых, Путин так или иначе готовится к переговорам. А во-вторых, что может быть еще более важным, это означает, что Путин де-факто, не называя это прямыми словами, демонстрирует готовность отказаться от ядерной войны, потому что Орешник, да, я уже путаю все время, извините, у меня фамилия такая. А Орешник, он же, в общем, стратегическая ракета была, ядерная. Значит, он ее переделывает на неядерное. Это не вербальное, а вот такое фактическое признание, что ядерной войны Путин не хочет. Это означает, что прежняя страшилка о том, что ядерные державы, войн не проигрывают, о том, что мы сейчас нанесем удар, попадем в рай, а вы просто так сдохнете, это даже сам Путин от этого отказывается и пытается переделывать ядерное оружие на неядерное.
Давайте как на раз Западе... детальнее разберем то, что говорит Владимир Путин о мире в том виде, в каком он его себе представляет. Ведь в этом году он очень много об этом говорил, и пока его предложения больше напоминают ультиматумы, и к консенсусу с Киевом явно прийти пока ему не удается, по крайней мере, в том виде, в каком он это себе представляет. Свои планы по примирению сторон при этом выдвигают и многие, ну, скажем так, международные игроки, в том числе те, кто прямо или косвенно поддерживает Россию. И Владимир Путин как раз пытается изобразить, будто Россия уже не находится ни в какой политической изоляции. Подробнее в нашем сюжете.
Нам нужен не перемирие, нам нужен мир. Долгосрочный, прочные, обеспеченные гарантиями для Российской Федерации и ее граждан.
Во время прямой линии Владимир Путин дважды говорил о мире с Украиной и в очередной раз обвинял в его отсутствии Киев. Мол, это он выступает против переговоров.
Теперь я Орбана спросил. Он предложил и перемирие рождественское, он предложил и обмен пленными. Но я не отказался, ничего. Я сказал, в принципе, надо подумать. Но вы у них спросите. Он спросил. На следующий день глава режима заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет.
Полгода назад Путин впервые заговорил о мире. Он настаивал на внеблоковом статусе Украины, а также на том, чтобы отдать России 4 аннексированных региона. Киев эти предложения отверг. Помирить воюющие стороны сегодня пытаются многие лидеры. Премьер Венгрии Виктор Орбан летом ездил в Москву, Киев, Пекин и Вашингтон, предлагая свой мирный план. Со своим видением мира выступал и глава Китая Си Цзиньпин. А в сентябре 2024 года Китай вместе с Бразилией и другими странами так называемого глобального юга заявил о создании платформы «Друзья мира» для разрешения российско-украинского конфликта. Владимир Путин утверждал, что рождественское перемирие, помимо Орбана, предлагал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А Дональд Трамп еще до президентских выборов США заявил, что помирит стороны буквально за сутки. Его инаугурация назначена на 20 января. И советники Трампа уже предлагают свои варианты мира в Украине. В частности, заморозить линию фронта и создать демилитаризованную зону. Но их варианты мира не предполагают вступление Украины в НАТО, что не устраивает Киев, писал Wall Street Journal. Переговоры в новом году, вероятно, начнутся, но их результатами будет удовлетворен разве что Дональд Трамп, но не стороны конфликта, считает политолог Иван Преображенский.
Здесь принципиально важно, что Владимир Зеленский, как ответственный лидер, в любом случае эти решения принимать будет, потому что для него важно будущее Украины, жизни украинцев и так далее. А вот будет ли их принимать Владимир Путин, для которого важна только его собственная жизнь и его сверхидея об уничтожении Украины как независимого государства, абсолютно непонятно.
В какой-то момент Путин может вообще отказаться от переговоров. К компромиссу он не готов, отмечает политолог.
И с большой долей вероятности, в тот момент, когда станет понятно, что мир возможен, не на условиях его ультиматума, который он выдвигал, например, летом, о том, чтобы ему передали без боев Запорожье и Херсон. Нет, а он еще подумает, начинать ли переговоры. А мир возможен только на условии компромиссов, в том числе уступок со стороны России. Вот тогда, возможно, все мирные переговоры просто сорвутся, и их вообще не будет.
Удастся ли сторонам договориться, пока не ясно. Однако на фоне переизбрания Трампа и публичного обсуждения самой идеи мира, как утверждает Вашингтон-Пост, по крайней мере, украинские власти поверили, что войну можно завершить уже в новом году.
Верят ли политологи, что в будущем году можно завершить войну? Мы спросим у политолога. Дмитрий Борисович, как вы думаете, за 24-й год мир приблизился к окончанию войны или, наоборот, стал дальше?
Я думаю, приблизился. Вы же видите, что о переговорах говорят практически все. И идет некоторое даже соревнование тех людей, которые предлагают себя в качестве посредников. Нам Турция, Венгрия, сейчас Словакия еще подтянулась, я уж не говорю про Соединенные Штаты. Более того, по сути дела, идет публичное озвучивание переговорных позиций. А раз они озвучиваются, значит, соответственно, и выставляются. Значит, начинается торг. Переговорные позиции в процессе торга меняются. Путин опять вынужден, обречен делать победный вид. И он говорит, что мы готовы к переговорам без предварительных условий. И тут же эти условия озвучивает, говоря, что за основу должны быть положены Стамбульские соглашения. Это значит, 4 региона отдает Украина Путину без сопротивления. Это значит, армия Украины сокращается в 5 раз. Это значит, фиксированное количество там, самолетов, вертолетов у Украины. Это значит, Украина не может вступать в международные отношения без санкций России. Грубо говоря, это означает утрату государственного университета, виноват, суверенитета Украины. Естественно, Зеленский на это не пойдет, но то, что сама по себе тематика незаметно стала доминирующей о переговорах, это главная новость 2024 года. И да, война пришла в тупик. Ну, завоюет Путин, допустим, еще 1000 квадратных километров. Положит еще, соответственно, там 100 тысяч своих людей. А что дальше? Это что, прогресс? Нет, дальше все равно так или иначе переговоры. А переговоры – это всегда торг. А торг – это всегда компромисс. Правильный компромисс – это когда недовольна ни та, ни другая сторона. Потому это правило конфликтологии. Путин называет компромиссом то, что ему нравится. Ну, это не работает. Но это, опять же, это заявка переговорной позиции. Раз он ее заявил, соответственно, он цену завысил в 5 раз, как описывал Гоголь про кузнецов, которые собирались чинить бричку, да? А потом цену сбросит там в 2, в 3 раза, может быть, и в те же самые 5 раз. Но главное заставить его вступить в эти переговоры, а это делается только с помощью силы, и чем Украина сильнее воюет, жестче сопротивляется, чем у нее больше нового оружия, тем ближе версия переговоров.
Ну и пока, да, де-факто получается, что Путин не демонстрирует своей готовности к компромиссам. Но, на ваш взгляд, вы упомянули про это соревнование между посредниками и миротворцами, сложно их назвать. Мы в этом уходящем 24-м году целый парад их наблюдали. Они один за другим они появлялись со своими планами, инициативами. Почему, на ваш взгляд, это стало так популярно? В чем здесь,
ну, потому что война в тупике. Понятно, что так или иначе переговоры будут. И тот, кто перетянет одеяло на себя как площадка для этих переговоров, приобретает политический престиж. Будь то Китай, Си Цзиньпинь тоже участвует. Минск уже, смотрите, не рассматривается. Минские договоренности, они как бы отошли в сторону. Ну, я думаю, что, конечно, лидером и, так сказать, модератором этих переговоров будет Трамп, потому что он об этом так много и так часто голосил, что ему это не миновать просто. Но важно то, что это уже становится мейнстримовской вещью, самой очевидной. Переговоры будут. В каком формате, к чему они приведут, это совершенно другой разговор. Но маленькая победоносная война не состоялась, значит, надо договариваться. Причем, как не договаривайся, на каких условиях не заключают этот договор, все равно Украина, состоявшееся независимое государственное, европейски ориентированное образование, которое совершенно никаким боком не собирается входить в так называемый русский мир, включая русскоязычные города, типа Днепра, Харькова, Одесса, Николаева. Все эти разговоры про Новороссию, про Малороссию, про сухопутный путь к Приднестровью, все это вчерашний день, об этом даже уже никто не вспоминает.
Но еще один из трендов этого года, как будто официально Россия обновила список своих товарищей, своих союзников, и пока мы с вами сейчас разговариваем, Путин после совбеза по отношению с дружественными странами подписывает закон, который разрешит снять статус террористической организации с Талибана. Вот разворот к таким союзникам, что означает для граждан России?
Ну, это означает, во-первых, это означает осознание путинской верхушки того, что Россия попадает в блок стран-неудачников. Ну, Северная Корея, Иран, Афганистан. Ну, те ли это союзники, с которыми Россия по рангу должна была бы иметь дело там, ну, 10 лет назад. Благодаря всем этим путинским усилиям, действительно, теперь вот мы вынуждены рассматривать Афганистан и, соответственно, Талибан как политических союзников. Более того, то же самое в Сирии происходит. В Сирии, ну, довольно очевидное поражение Российской Федерации и Путина. Об этом стараются не говорить, но это же де-факто случилось. А, значит, будем договариваться вот с этими самыми Тахрир, как она там называется. А, Путин вынужден приспосабливаться к меняющемуся миру. В этом меняющемся мире Россия отходит в восточный сектор, теряет, изолируется от Запада, поворачивается к нему задом, а к востоку передом. Ну, наверное, кому-то это нравится, господину Гурулеву, например, потому что это в его интересах, в интересах силовой составляющей. Ну, а гражданам, не знаю, может быть, им понравится жить в модифицированной версии Северной Кореи или Афганистана, но далеко не всем.
Северная Корея, когда такой слоган был на монстрации, ну, да, еще.
Корейско-Курская Народно-Демократическая Республика.
Пожалуй. При этом какие политические тренды 2024 года вы видите как возможные проблемы в 2025 году уже в следующем? Давайте так попробуем попрогнозировать.
Ну, проблемы-то, если говорить про тенденции, довольно очевидные. Материальные проблемы. Ну, прежде всего, демография. То есть в текущем году впервые поставлен антирекорд, потому что за месяц, за июль, начиная с июля, родилось меньше 100 тысяч младенцев. Такого никогда не было. Значит, в год у нас рождается, ну, миллион с небольшим младенцев. А умирает в России в год систематически около 2 миллионов человек. И это никуда не... Это стабильная цифра, потому что, ну, люди стареют, умирают и так далее. Демография, экономика. Рубль дешевеет, соответственно, цены растут. Международный престиж. Просто так Сирия не прошла. И позиции России, геополитические позиции в той же Африке сильно ослабели. Это очевидно. А международное геополитическое влияние. Например, совершенно очевидно, что путинская Россия уступает инициативу в своем секторе влияния Турции. Турция Сирию подминает под себя. Турция не пускает российские корабли в Черное море.
Ну и Китай в экономике забирает.
Турция,
себя,
да,
забирает.
Доминирует все очевиднее, что, в общем, со времен Екатерины II не было органично для российской внешней политики. Так что вполне понятные негативные стороны. А позитивные, ну да, вот 4000 километров отвоеванной Украины для Путина, чем Путин хвастается.
Если бы у вас было 3 слова, чтобы описать 2024 год, 3?
Одно. Протрезвление.
Спасибо.
А 2025 год будет годом похмелья.
Ох, не хотелось бы.
Дмитрий,
после такого
спасибо.
Года Новый еще год, и похмелья.
Это особо любопытно услышать. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в нашем эфире, подводил итоги 2024 года. И вы смотрели программу «Лицом к событию». Для вас работали Иван Воронин и Артем Радыгин. До новых встреч в новом году. До свидания и будьте свободны.